Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, март, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну и вообще туда можно писать по любой теме. Также у нас есть YouTube-канал, называется он «Говорит Москва». Пока еще существует, как и пока еще существует YouTube. Поэтому можете туда заходить и там тоже писать комментарии. Ну и на всякий случай, поскольку в такие времена живем, что YouTube сегодня есть, завтра нет, я всегда говорю, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Говорит Москва», просто для того, чтобы понимать, ориентироваться в пространстве, если завтра, например, пропадут у нас какие-то другие соцсети, да, чтобы вы были с нами на связи. И подписывайтесь конкретно на мой канал, называется он «Гудошников». Сейчас я его активизировал достаточно, потому что вот в такие времена как не активизировать? Вот когда все будет спокойно и уже делать будет нечего, и мы будем сидеть в садах, да, предварительно щелкнув пальцами, с камнями бесконечности, тогда уже можно будет и ничего опять не писать туда. Сейчас пишем активно, все разговариваем, информируем, ну и все такое. Отвечаем на происки, значит, украинской там пропаганды, западной пропаганды, спорим. В общем, такая отдельная своя война. Кстати, вот корпорация Meta, как стало известно, временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Сначала появилась информация, что против еще и гражданских лиц. Но вот пресс-секретарь компании говорит, что только против военных. Зовут пресс-секретаря Энди Стоун. А мы как бы после этого, наверное, должны очень большое спасибо сказать Энди Стоуну, да, что «А, так это только на военных! Ха-ха-ха-ха! Ну и ладно, да? Как будто бы военные наши, да, нашего военнослужащие, это, ну, там, какие-то люди, которых мы не знаем, это просто с Луны нам их спустили, и они такие там сами по себе, да? Ну, вообще-то все военнослужащие российской армии, да, российских вооруженных сил, это чьи-то родственники, это чьи-то братья, да, это чьи-то отцы, это чьи-то сыновья. Поэтому, когда Мета разрешает, значит, против них развязать насилие, ну, она развязывает насилие против многих и многих и многих и многих семей. Ну и вообще напомню, что Мета, да, там, это Инстаграм, Фейсбук, и не только, они вообще годами зарабатывают в России огромные деньги, да, и на вас конкретно, да, и, может быть, достаточно? Может быть, достаточно? Я так вот сам для себя задаю этот вопрос. Потому что мне показалось, что они, конечно, в принципе, вели себя не очень хорошо. Но когда они уже призывают прям-таки к расправам, ну или точнее одобряют призывы к насилию в отношении наших военнослужащих, ну, мне кажется, это все. Что тут еще дополнительно думать? Вот. 7373948, телефон прямого эфира. А армия разве не часть государственности и власти? Можно ли рассматривать как призыв к свержению, пишет Ярослав. Ой, призывы к свержению уже давно, значит, весь Инстаграм и Ютуб забит. Это вообще основа пропагандистской кампании западной в этом смысле. Вот, потому что они там пытались вытащить людей на улицу, конкретно 6 числа у них ничего не получилось, вот, поэтому пришлось, видимо, как-то по-другому подходить к этому вопросу. Какая была контекстная реклама на Ютубе, мы знаем, что происходило в Инстаграме, мы знаем, все это мы понимаем прекрасно. А плюс сейчас, насколько вы знаете, да, вот сам топ Ютуба подбирается строго антироссийский, это тоже известно. Ну, в общем, алгоритмы настроены таким образом, что нас не слышно там. Вот Россию там не слышно, все. Взгляд пророссийский там не слышен. Там слышны всякие предатели российские, там слышны пропагандисты украинские, которые режут кусками там программу, например, мою на телевидении, и вырезают суть спича, вот, выкидывают и оставляют то, что им выгодно. Но это все не беда, потому что я в этом вижу судороги их. Я в этом вижу их желание опереться на вранье, на ложь. Да, кто-то, конечно, покупается на эту ложь. Да, возможно, этих людей много. Ну, какая, собственно говоря, проблема мне от того, что много дураков? Да, мне же никогда не нужно было опираться на дураков, мне всегда нужно было опираться на умных. На них и опираемся. Поэтому, в общем, я не вижу в этом проблемы, я вижу в этом их судороги, я вижу вот в этих геббельсовских приемах, которые они используют, последние дни этой пропаганды. Я вижу, как мета в целом на глазах всего мира превращается в рупор западной пропаганды. Ну, не превращается, а просто показала, что она рупор западной пропаганды. Никто и никогда в жизни из здравомыслящих людей более не доверится этим соцсетям и никогда не будет считать их свободными. Да, первый звоночек был, это когда они съели Трампа на глазах у всего мира, но это было не так нас там волновало особо, потому что, ну, Трамп и Трамп, политические игры, одни политики валят других политиков, понятно, что соцсети под демократами, и вот они завалили там, значит, республиканца, да, и пофигу, какая нам разница, да, так в целом. Но оказалось, что если они Трампа готовы так кромсать, то остальных они просто переработают фарш за секунду, и мы тот самый фарш, который они, ну, точнее, мы те самые люди, которые приготовлены на фарш. Ну вот, мы туда должны быть вброшены, в эту мясорубку информационную, и дальше вот выйдет примерно однородная какая-то масса, мягенькая, вот, из нас всех. Поэтому, поскольку уже мета ничего не скрывает, Facebook, да, там, Instagram и WhatsApp, ничего не скрывается, я думаю, что вот та лояльность, которую до сих пор поразительным образом мы проявляем к этим соцсетям в России, она неоправданна и даже вредна. Не знаю, почему мы это делаем, не знаю, зачем мы это делаем. Для меня это загадка. Я не знаю, зачем мы любезничаем с бизнесом, который объявляет об уходе из России. Я не знаю, зачем мы любезничаем даже по линии нефти, да, там и газа, когда говорим, ну, мы такие классные поставщики, вот мы такие классные поставщики. Ну да, мы очень классные поставщики. Нас убивают, мы поставляем, это прекрасно, да. Ну, я понял, очень хорошо. Но я знаю, почему мы так делаем, в принципе, с политической точки зрения, да. Ну, то есть, как государство. Для того, чтобы показать, что мы надежные партнеры, а американцы ненадежные партнеры. Но только кому мы это пытаемся показать? Американцам? Американцам мы ничего не докажем. Европейцам? Европейцы это и так знают, они просто дрожат перед американцами. Туркам? Турки в курсе, они так и сказали. Слушайте, Россия все время нам поставляла газ и дальше будет поставлять, нам и так кайфово, нас все устраивает. Китайцам? Китайцы в курсе, какие мы партнеры. Мы ничего никому не докажем этим своим партнерством. Я не знаю, кого мы пытаемся привлечь на свою сторону. Мы пытаемся расколоть Трансатлантический союз. Так Трансатлантический союз — это не союз. Трансатлантический союз — это Америка и ее рабы. Ну, что непонятного-то? Ну, поэтому я думаю, что никакого раскола такого мы не увидим. Хотя, ну, черт его знает. Может быть, рабы восстанут, да. Может быть, найдется там какой-то свой «Спартак». А почему ты произносишь YouTube, а не YouTube? Давайте в произношение пошлем этих говнюков, пишет Александр. Вообще не имеет никакого значения, как мы произносим YouTube, YouTube. Понимаете, в чем дело? Мы можем, конечно, с вами здесь экспериментировать и там как-то по-русски или не по-русски это все произносить. Факт остается фактом. Сегодня власть над мозгами людей в России, на постсоветском пространстве, в Европе и во многих других странах находится в, значит, у американцев. Наши мозги, мозги наших детей, они в руках американцев. Все. Поэтому, если вы хотите обрести хоть какую-то информационную независимость, а информационная независимость — это политическая независимость, то вы либо делаете как Китай, или США, США сами для себя бы делают все классно, вот. Либо вы делаете, не делаете, как Китай и США, и остаетесь такими, как мы есть, а мы есть колония информационная Запада, вот и все. То есть, как бы, не надо себя тешить иллюзиями и надеждами. На данный момент Россия — это информационная колония Запада, и вы это видите. Вы видите, как ваши там жены некоторые сходят с ума, да, сейчас у них там переклинило, они перечитали каких-то телеграм-каналов. Вам начинают писать какие-то старые знакомые, которые вдруг стали бояться войны, там вот это все. Вам начинают еще что-то какие-то люди сообщать. Какие-то непонятные родственники, которых вы не помните, начинают вас что-то проклинать. Вот это все последствия того, что мы колония информационная Запада. И для того, чтобы не быть колонией информационной Запада, надо перестать пользоваться такими соцсетями, как Facebook и YouTube. И да, вы говорите там, ну, слушайте, мы не можем сделать YouTube, у нас дерьмово получается, да, у нас как не делаем видеохостинг, все вот прямо дрянь, да. Или там, ну, Инстаграм такая вещь, разве мы можем сделать что-то похожее на Инстаграм, это же невозможно, вот это все тоже у нас получается дрянь. Не знаю, ну вот Павел Дуров, он, конечно, не проявляет особой любви давно уже к отечеству нашему, потому что вот ну, его обидели когда-то наши силовики, это понятно, ну, известная история. Но он взял Facebook и сделал ВКонтакте, ВКонтакте намного приятнее Фейсбука. Вот это правда, Facebook абсолютно отстой по сравнению с ВКонтакте, это правда. А потом он взял, посмотрел WhatsApp и сделал Telegram, и Telegram в 100 тысяч раз лучше, чем WhatsApp, вы это прекрасно все знаете, и несмотря на то, что вы, может быть, там не любите Дурова, но вы пользуетесь Telegram, потому что, во-первых, это действительно более-менее такая площадка бесцензурная, слава богу, спасибо большое, да, а во-вторых, ну, просто удобнее, приятнее, лучше сделано. Может быть, надо как-то с Павлом помириться, там, я не знаю, каким-то людям, может быть, они уже помирились. Как-то поговорить с ним, сказать: Павел, а не хочешь еще видеохостинг? Не будем тебя трогать больше. Не будем. Может быть, так. Может быть, найти другого такого Павла Дурова здесь, в России. Че, нет, что ли, такого второго Павла Дурова? Я думаю, есть второй, третий, десятый, пятидесятый. Вопрос политической воли. Вопрос вообще желания что-то находить и что-то делать. Вот эти люди, которые сейчас стоят в очередях за тряпками, да, думают, что маек мы не пошьем, еще что-то. А они вообще сумасшедшие, потому что вот майки у нас будут. Ну, а не такая фирма токсикая, понимаете, не Рибок, а там Адибас будет какой-нибудь, Диадос. На рынок, что ли, садовод не ходили никогда, можете посмотреть. В общем, за тряпки я вообще не волнуюсь, вообще не волнуюсь. Да, волнительный какой момент? Цифровые технологии, да, ну вот, и там чипы, не чипы. Вот эти вот вещи, да, в них стоит как-то вот задаться некоторыми вопросами. Технологии нас интересуют, мы что-то можем, у нас станки есть, мы на этих станках можем что-то производить. Мы будем производить или китайцы будут производить? Если китайцы производить, по какой цене? Как мы будем торговать с китайцами, в юанях или в долларах? Если в долларах, то что у нас за курс доллара, а где нам вообще этот доллар брать? Вот эти вот вопросы важные. Вот эти люди, которые сейчас покупают кетчупы Хайнц, да, по 1000 штук, потому что, ну, там закрывается якобы Макдональдс, они идиоты. Понимаете, вот эти тряпки свои там стоят в этих очередях. Они сумасшедшие, понимаете? По одной простой причине, потому что тряпки, они одинаковые. Вот, особенно если речь идет о массовом сегменте, да, все эти Uniqlo, H&M, Zara, что там, Bershka. Это просто ширпотреб довольно-таки низкого качества, который вот, ну, кто угодно может шить. Вот в Китае шьют это все, в Пакистане шьют, в Индии шьют. Вряд ли что-то из этого шьют вообще где-то даже в Европе, не то что там в Америке. Значит, просто меняешь бренд, везешь те же самые шмотки, развешиваешь их, и вопрос закрыт. Поэтому, ребята, пожалуйста, вот эти вот все вот бытовые дурачки, которые сейчас бегают, занимаются чепухой, давайте ему прямо про них даже говорить не будем, потому что это какой-то позор рода человеческого, ну, честно, вот они, может быть, когда-нибудь осознают, скорее всего, очень скоро они осознают, что они занимаются глупостями. Есть сложные отрасли, да, в которых действительно нужно что-то делать. И вот это вот нас волнует в первую очередь. Футболка из Узбекистана носится 4 года, пишет Наиль. Правильно, потому что в Узбекистане есть хлопок, потому что в Узбекистане, если делают футболку, это будет хлопковая футболка, а не задница чебурашки, правильно? Потому что именно узбекский хлопок, он самый лучший практически, да, там, ну, наверное, самый лучший на земле. И это все знают. И что, мы не можем майку пошить? Все думают, что мы вернемся в Советский Союз, да, вот в классическом смысле. Сейчас там госплан, там, да, 500 маек на страну. Чушь, чепуха, этого не будет. Да, мы идем, если идем в сторону Китая, где рыночек, он будет оставаться. Вопрос в том, что он будет ограничен, да. Там внешние рынки от нас закрываются, европейские там и так далее. Ну, рыночек-то будет оставаться. Ну, будут вам шить эти майки. Уже эти майки шьют вон и делают, ну, в каждом подвале. Какие-то делают свои принты, да, принты это вот там, картинки, люди распечатывают, покупают все равно либо индийское, либо пакистанское, либо китайское, либо еще какое-то. Нет у вас вот этих маек, которые продаются с модными принтами, которые все делают там. Знаете, вот много есть, как это называется-то, casual, не casual одежда, нет, не casual. Ну, короче, когда сами делают. сами делают, не self-made. Да, короче, я вот эти слова эти западные не буду говорить. Короче, человек открывает магазинчик, и там делает свой какое-то вот название одежды, и эту одежду продает. Ютуб отвалился! Отрубили Ютуб! Отрубили Ютуб, мне говорят! Ха-ха, что, у нас отрубили Ютуб? Да ладно! Да нет, не отрубили, слушайте, работает. Просто перезапустите его. Эх, а я думал, легендарная штука. Эх, просто, ребята, перезагрузите. Крафт, хендмейд, фьюжн, хендмейд. Люди, не знаю, как это называется, просто люди открывают свои магазины, покупают там одежду где-то и на нее наносят свои логотипы. Ну, как это и делается во всем мире давно уже. Они эту одежду покупают, как бы вы ни смеялись над этим долго, на каком-нибудь Алиэкспресс, да, там, Алибаба или Алиэкспресс, а потом просто нашивают свои там картиночки, там, ну вы поняли. Поэтому давайте мы не будем изображать, что вот эти майки, которые вы сейчас скупаете, их вот сугубо прямо из Японии вам везут, да, и там в Японии делают. Логистические цепочки, конечно, будут нарушены. Но можно ли восстановить логистические цепочки? Да, логистические цепочки восстановить можно. Это не самая большая беда. «Все наши делают», пишет Спира. И присылает мне фотографию майки, там какая-то женщина с револьвером, все дела. Ну вот тем более. Поэтому меня вот эти вот бытовые какие-то вещички вообще не волнуют. Вообще никак не волнуют. Я понимаю, что это чепуха. Вот те люди, которые думают, что мы завтра у нас не будет кетчупа, они, ну, больные на голову, они тупые. Вот, с ними не надо говорить, просто надо подождать, когда они убедятся, что кетчуп и сырный соус будет на месте, да? Просто вчера вот новость была, что люди скупают сырный соус. Ну, дураки. Вот, они думают, видимо, этот соус производят где-то за границей и сюда везут, да, здесь не могут произвести сырный соус. Значит, Россия — это не страна, где не могут произвести сырный соус, у нас есть другие проблемы. Вот. Дальше сразу хочу перейти к тезису такому. Вот я заметил, как люди, которые всю жизнь там выращивали свиней, ковыряли ломом сосульки желтые, еще что-то, вдруг начинают говорить: «Да? И как мы сделаем смартфон?» Отвечаю сразу этим людям: а ты что, делал смартфоны, я не понял? Ну, просто мне интересно. Вот эти все люди, которые сейчас повылазили откуда-то из помоек каких-то и начинают рассказывать: а как мы сделаем вот это? Старик, а ты делал это? Нет? Ну, тогда что ты вообще эти вопросы задаешь? Какое у тебя есть моральное право задать вопрос: а как мы будем делать это? Ну, давай этим будет вопросом задаваться специалист, который это либо делал, либо пробовал делать, либо будет делать. Да? Ну, потому что я вижу людей, которые, ну, вот вообще не в зуб ногой, в теме. Ну, вот обязательно надо, и как мы им будем делать? Ну, конечно, да, мы все подохнем, да. Ну, подохните, ну, подохнем. Ну, что ж теперь, мы все равно подохнем когда-нибудь. Поэтому давайте вот это вот тоже прекращать. Потому что, да, и как мы будем делать чипы? Ты что говоришь слово «мы»? Ты говори тогда «они». Они, наши ученые, как будут делать чипы, да? А то мы, как будто вот сидел, чипы делал. И тут такой: опа! И перестал делать, да? Ну нет же. Сидел, охранял огурцы какие-то или еще что-нибудь. Вот чем занимался. Чипы не делал, высоких технологий не создавал. Но вот именно сейчас решил, что имеешь моральное право задать вопрос всему миру вот так вот громко: а как мы будем делать чипы? Да без тебя вот будут делать чипы те люди, которые эти чипы и всегда и делали, и либо научатся делать. Потому что ты в этом цепочке никогда никем не был, ты в этой цепочке не участвовал. Ты просто сидел и всегда наблюдал. Ты просто один раз включил телевизор в 2018 году, и тебе сказали: а у нас есть гиперзвук. И сказал: ага, картинка. Ну, да потом оказалось, что не картинка. Ну, что вот мы страдаем чепухой всякой? Почему мы... Мне так нравится, когда люди, которые ничего вообще не делали, ничего не изобретали, никак ни с кем не соревновались, начинают задаваться вопросом: а как же мы будем изобретать, соревноваться и прочее. Вы не имеете морального права даже задавать этот вопрос, если честно. Вы же ничего не делали. И продолжаете ничего не делать. Но теперь вы еще это продолжаете делать с гордым видом, как будто вы что-то делали. Ну нет, вы ничего и не делали до этого. Ну вот и все. Поэтому, а те, кто делал, то это делал. Вот как бургеры делали в России, так и будут делать. Вот прикиньте, вот прям возьмут, разрежут булку и положат туда котлету. Вот ровно так же, как и до этого делали. Вот как выращивали свинину, так свинью. Чтобы на свинину потом ее пустить. Свинина — это мясо, свинья — это животное. Вот, так и будут. Как коров выращивали, так и будут. Как было мясо, так и будет. И больше его будет, и наше оно будет. И будем мы его есть. Ну, а что, я не понимаю. Вы что, специалисты в этих сферах, что ли, все сплошь? Нет, конечно. И в основном я вижу, что вот этими вопросами дерзкими, и с таким умным лицом, да, и вот с такой патетикой, с пафосом невероятным задают именно те люди, которые вообще палец о палец никогда ничего не делали. Вы скажете: Лёш, а ты-то что-то там делал? Ты что там, палец о палец разбил, прям смотрим, ты себе пальцы о пальцы, Лёша. А я и не пытаюсь претензии предъявить, друзья. Я просто сижу и смотрю, что, что собственно, делается. Да? Что там мы получим в какое-то ближайшее время. Все. Я доверяюсь, значит, специалистам. Как всегда, это моя традиция. Я вам говорю уже, сколько лет. Я доверяю специалистам. Я доверяю нашим вооруженным силам, которые сейчас выполняют задачи высокой сложности, значит, на территории Украины. Потому что если они не справятся с этими задачами, то, извините, дорогие друзья, в эти задачи будете вовлечены вы. Поэтому, пожалуйста, чтобы не оказаться в ситуации, когда армия не справилась и народ должен выгребать, вы молитесь за армию, хвалите ее, поднимайте ее боевой дух, да, а не там нойте где-нибудь в кадре или не в кадре, да, о том, как все мы умрем. На, вот эти пораженчество свое оставьте гнусное, а наоборот, подбадривайте ребят, помогайте им. Я вот сейчас читаю многие каналы, которые ведут, собственно, прямо оттуда, с мест, да, вот этот Z-войны, они ведут эти каналы, и они пишут о том, что им тяжело, а что им не тяжело. Они говорят, даже не так тяжела война, и не так противно это все, ну, там, ужасно, да, это ужасно, но это не самое тяжелое. Там, не спать, да, идти вперед, сражаться. Самое тяжелое — видеть, что в Москве кто-то бьет в спину. Что кто-то выходит на улицу против тебя, что тебя там обзывают, что тебя поливают грязью. Вот что самое тяжелое для бойца сейчас. Что тебя хоронят заочно. Вот что тяжело для бойца сейчас. Вот. Они туда не умирать поехали, они туда побеждать поехали. Поэтому армии нашей я полностью доверяю. Наши ребята самые лучшие. У нас самая лучшая армия. Они справятся. Вот. И я просто молюсь за них. Все, я хочу, чтобы все было так, как должно быть, чтобы они победили. Как можно быстрее и как можно меньше их погибло. Все, вот моя задача, понимаете? Как человека гражданского, мирного, который сидит в городе и, по сути, конечно же, ничего не делает. Как и все остальные, как и десятки миллионов наших сограждан, которые сейчас ничего не делают. Вы понимаете? Да и десятки. Считайте, 150 миллионов сидит сейчас просто на месте. Ну, как бы, и наблюдает за тем, как работают. В военном смысле. Сидим на месте, ничего не делаем с вами. В военном смысле. И видим, как работают ребята. Их там, да, несколько десятков тысяч, как я понял. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ну, то есть, вот мы видим, как они сейчас действуют. А нас миллионы, десятки миллионов. Мы сидим, мы ничего не делаем. Нам никто винтовки никакие в руки не давал. Нас никто никуда не звал. Нас никуда никто не тянет. По нам не прилетают никакие ракеты. Нам достаточно только, да, говорить ребятам правильные слова. Нам надо им какую-то подарить, ну, как бы вам сказать, поддержку. Поддержку. Вот, я доверяю профессионалам, я доверяю тем людям, которые делали у нас вакцину, и я знаю, что «Спутник Ви» — это отличная вакцина, они классно ее сделали, она лучше, чем «Файзер», и лучше, чем «Модерна». Вот. Но когда ее делали, я помню, как мне звонили люди, которые тоже ничего в своей жизни не делали никогда, никакого отношения к вакцинам не имели, и сидели и рассуждали на эту тему, и рассусоливали всякую чепуху и ересь. О том, что мы никогда ее не сделаем. Сделаем, и сделали причем первыми. И это лучшая вакцина в мире. Вы скажете, ладно, ты гонишь, Лёша, вот так, она не лучшая в мире. Хорошо, давайте так, будь по-вашему, она не лучшая в мире, она одна из лучших, примерно такая же, как у всех. Так легче стало, выдохнули, да? Ну вы же не делали этих вакцин, вы просто сидели и говорили, что их невозможно сделать, а их сделали. Соответственно, у нас во всех сферах, в которых есть сейчас проблемы, есть люди, которые могут действовать. Им надо помочь, их надо вдохновить, их надо поддержать. Ну вот, их надо финансировать, естественно, но это не наша задача с вами, да, это задача конкретно государственных органов, которые распределяют это финансирование. Их надо поддержать и помочь им в развитии, ускорить темпы того, что они и так делали. И они справятся. Что у нас, не справятся с там, заменой Google или там этого YouTube, что ли? Да, господи, да, конечно, справятся. В чем проблема-то? Людей много, 150 миллионов, да? Голов светлых много. Они что, не придумывают, что делать? Конечно, придумают. Не весь мир против нас. Вон Китай полуторамиллиардный. Вон Индия полуторамиллиардная. Что, нечего придумать? Но если у вас конкретно на диване мысли не возникает, так вы и не говорите ничего. Вы дождитесь, когда у тех людей, у которых голова и до этого болела по этой теме, родятся мысли, они вам их доложат. А может быть, уже и действия. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, продолжаем наш увлекательный разговор. Так, 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 Степан, а вот я что-то пропустил, тут кто-то спрашивал, какой-то странный вопрос был. Как мне показалось, он такой был, ну... А, вот, это Думо, да, его давно надо заблокировать, он странный человек, но тем не менее. Где ты контент найдешь для нашего аналога Ютуба? Значит, ты, Дума, дурак, поэтому тебе, дураку, объясню отдельно. Контент можно брать чужой с Ютуба, прям воровать и вставлять в наш аналог Ютуба. Потому что если наш аналог Ютуба распространяется внутри нашей страны, замечательный, это значит, что мы можем совершенно наплевательски относиться к авторским правам всех тех людей, которые на Ютубе размещали свои ролики. Вообще без разницы. Берем и размещаем, и все. Вопрос не в том, как можно или не можно посмотреть какие-то ролики, и будет контент или нет. Контента полно. Вон, рутрекер заходишь, весь ворованный контент со всего мира, все там есть. Вопрос в том, что помимо контента развлекательного, в мозги людей заводится контент политический. И вот этого нельзя ни в коем случае никогда допускать. Хотите развлечений? Нравится смотреть про машины, про историю, там Формула-1 какой-нибудь, да, не знаю. Нравится рецепты смотреть, нравится смотреть там, истории каких-нибудь певцов и прочее, да мало ли, спортивные какие-то соревнования там старые бывают. Это все правильно, занимайтесь, смотрите, как только дело касается политики, извините. Total control. Вариантов других нет вообще никак. Это понимают в США, это понимают в Китае, это понимают, но ничего не могут сделать в остальном мире. У нас есть шанс. Я считаю, что этим шансом надо пользоваться. Мы тогда будем третьей страной в мире, которая реально начинает хоть как-то контролировать сама свое информационно-политическое пространство. Я еще раз говорю, информационно мы колония Запада сейчас. Именно поэтому некоторые кричат, что мы проигрываем эту информационную войну. Почему мы проигрываем эту информационную войну? Так я вам говорю, потому что основные источники распространения информации — это не наши. Ну, то есть, вот как бы вам так вот мягко объяснить, я попробую на примере, да? Вот вы воин. Вот вы воин. И вот есть еще один воин. И вы едете вот так вот на танке. Этот танк полностью управляется этим воином. Но иногда, в мирное время, войны нет, он вам разрешает там порулить чуть-чуть там, что-то как-то подвинуть башню куда-то или что-то ему сказать, подсказать, посидеть там за рычагами. Вот вы сидите за этими рычагами, и начинается между вами конфликт. И он такой, вставай, говорит, иди. Иди, говорит, все. Вы не имеете возможности его, значит, никак убить. Ну, такая вот, такое условие. Не имеете возможности его уничтожить. Вы такие, ну, это... Я тогда это буду... Бить буду ногой в этот танк. Он говорит, давай, бей. Без проблем. Давай, все, вали отсюда. Вы вылезаете из танка, начинаете его бить ногой, крушить, кричать на него. А он едет. И едет, и давит ваши огороды, дома. А вы бежите рядом и собираете там осколки какие-то, да, что-то там, каких-то тыкву кто-то раздавил этот танк, да, там собака ваша в фарш превратилась, вы что-то пытаетесь там склеить, собрать. Нам не принадлежат эти площадки, мы неравноправны на этих площадках. Эти площадки не руководствуются международным правом. Эти площадки руководствуются внутренним уставом, внутренними правилами. Они чего хотят, то и делают. Они даже выше американских законов. Еще раз вам говорю, даже американских. Почему я говорю американских, да, я не буду объяснять, что такое Pax Americana. Значит, в Америке законы американцы считают, их свои законы они считают выше международных. Так всегда было. И даже в Америке соцсети схарчили Дональда Трампа, который в тот момент был президентом. Соцсети современные, американские, выше закона. Понимаете, о чем идет речь? Вот это и есть цифровой концлагерь.
а не чип, который у вас будет в носу или в заднице, который вы ждали, появится у вас после того, как вы привьетесь. Вот это цифровой концлагерь. Когда вся информация тотально контролируется несколькими корпорациями, и все. И как бы ты ни плясал, как бы ты ни кувыркался, как бы ты ни кричал, в подучий можешь биться. Тебя никто не услышит. Ты кричишь в закрытой комнате. А дверь от этой... Ключ. Ключ от двери из этой комнаты в руках американцев. И комнат у них этих, ой, как много. Сколько государств на планете Земля? Вот примерно столько и комнат у американцев. Они говорят, так, пользователи Инстаграм с Украины не будут видеть пользователей Инстаграм из России. Вот недавняя новость. Разведи, говорят, по разным комнатам. Пусть и этот в одном углу орет, а этот в другом орет. Чтобы они друг друга не видели. Чтобы, не дай бог, не договорились, правильно? Ненавидели, чтобы. Все, развели. Одного бойцового пса в одну сторону, другого в другую. Красиво. Сейчас они говорят, так, мы разрешаем вам множить ненависть и призывать к убийствам российских военнослужащих. Временно разрешаем. Это они говорят сейчас, Мета говорит, временно разрешаем. Ну, то есть, если мы хотим, мы можем временно разрешить призывать, не знаю, насиловать русских женщин. Ну, если они захотят в какой-то момент. Сейчас они не хотят. Сейчас они хотят, чтобы временно только призывали убивать военнослужащих наших. Завтра они захотят, чтобы временно призывали нас, например, сжигать в печах или травить в газовых камерах. Ну, временно, естественно, да? Не навсегда, пока мы не сломались, пока нас не покорили, пока они не победили. Временно, да? Они временно уходят с нашего рынка, там, некоторые бренды. Эти временно разрешают говорить, что нас можно убивать. Временно то, временно сё. Почему временно? Сказать? Они ждут, что мы сдохнем за это время. Они ждут, что мы сломаемся. Поймите, они дают нам 3 месяца. 3 месяца они нам дают, и всё. Они говорят, через 3 месяца вернемся. Да уже все будет по-другому, они говорят. Все будет по-другому, сейчас посидим, подождем. Мы говорим, ай-яй-яй! Они говорят, да-да-да-да-да-да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, закрой. Изолируйте его. И изолируют нас. Вот. А всем остальным говорят, вы знаете, вот в этой изолированной комнате сидит сумасшедший. Сумасшедший. Он всех ненавидит. Это зло. Все ваши проблемы из-за него. Бензин в Америке дорожает. Вот из-за этого сумасшедшего в этой комнате заперто. А что он говорит? Ой, вам лучше не знать, что он говорит, этот сумасшедший. Он же сумасшедший. Вы сейчас услышите, что сумасшедший говорит, и вдруг еще вам понравится, что он говорит. Сами станете сумасшедшими. Не надо. Мы не будем его слушать. Нам не нужны его доводы. Нам не интересно, что он говорит. Вот. Нам надо, чтобы он там сейчас от голода сдох. Мы потом просто возьмем его тушку и выкинем в яму. А комнатушечку эту, ну, заселим новым жильцом, который, может, будет не такой, так сказать, не такой дерзкий, может, поспокойнее будет. Потому что мы ему обязательно расскажем о судьбе предыдущего сидельца этой камеры. Вот что происходит сейчас в мире. Вот что такое мета. Вот что такое цифровой концлагерь. А не чипы, которые вам, жидкие, должны были вводить с там, какой-то вакциной. Understand? И чипы, которых вы так боялись, которые вам должны вводить с вакцины, они вовсе и не нужны внутри вас. Потому что эти чипы вы носите с собой. И об этом я говорю годами. Они прямо у вас в руках сейчас. У некоторых, вот кто сообщение мне пишет на YouTube, эти чипы называются смартфоны. И через эти смартфоны ваши жены, мамы, бабушки, папы, дяди, тети, сестры, братья сейчас получают информацию. Да? И вот на какие каналы они подписаны, вот такую информацию они получают. Вот такая картинка мира у них есть. И вы можете нечаянно обнаружить, что у вас самый близкий человек. Вы вот уходили утром, он еще был вменяемый. А вечером пришли, он уже невменяемый. Он уже там митингует, у него уже Майдан, прямо на кухне происходит, прямо Майдан, все, он уже скачет, он уже не москаль. Почему сказать? Потому что человек слаб. Потому что профессиональная, мощнейшая, цифровая, тотальная пропаганда западная
это невероятно тонкий и при этом убийственный инструмент. Подбор контента, да, того, что вы видите, той информации, которую вы видите, осуществляется алгоритмами, давно разработанными. Они, правда, были разработаны как маркетинговые алгоритмы, то есть для того, чтобы просто в нужный момент подкинуть вам рекламу кроссовок или еще чего-то, ту самую рекламу, которую нужно подкинуть, чтобы вы это купили. Поэтому самая эффективная реклама, это была, конечно, контекстная реклама в интернете, все это прекрасно знают, а не на телевидении или где-то на радио. Поэтому, собственно, рекламодатели и ушли в интернет. Почему она была такая эффективная, сказать? Потому что big data, то есть данные, которые попадают в руки там, Цукерберга и прочих ребят, да, меты, так скажем, от миллиардов пользователей позволяют прийти к определенным выводам в результате анализа, в том числе и самыми суперсовременными, да, вычислительной техникой, самой суперсовременной, что, кто, когда, где и как хочет. Вот понимаете, да, в прямом смысле. Чего хотят русские в России? Чего хотят русские в России в Рязанской области? Какие у них запросы? Чего они ждали? Что они еще ждут? Что им можно подкинуть? Где на них надавить? Какие у них тревоги? Это все легко анализируется. Конкретно за вашими трусами в вашем ящике, конечно, никто не следит. Это никому нафиг не надо. А вот социальная информация, психология масс, о-о-о, на высоте. Именно поэтому сейчас вы видите, как вовремя в нужные места заброшена информация про то, что там не будет кетчупа, срабатывает так, что дебилы бегут покупать кетчуп. Понимаете? Именно поэтому вы бежали, ну, некоторые из вас, покупать туалетную бумагу и думали, что туалетная бумага кончится. Именно поэтому вы бежали покупать гречку. Не потому, что удачным образом так сложилось, а потому что в нужный момент, в нужном месте, в нужную группу людей заводится именно тот самый нужный страх, который побуждает их к действию. И это не случайность, это закономерность. Потому что вам кажется, что вы свободны, но вы не свободны. Потому что все, что вы делаете, фиксируется. Каждая порностраничка, которую вы открыли и закрыли. Секунды на каждой из этих порностраничек. Помните, мы смеялись над тем, как, значит, в каких странах какое порно смотрят? Помните, статистику выдавал Pornhub? Это же так смешно. А может быть и нет. А может быть, это тоже можно использовать. Да и используется. Правильно? Правильно. Какой цвет автомобиля нравится в той или иной стране человеку? Да? Чего больше всего боятся русские? Все прекрасно знают сейчас. Да, это без всякой меты понятно, чего боятся русские. Сильно. Сказать? Первое. Тотальной войны. Это память еще от прадеда. Прадедов. Да? Тотальной войны. Страшной. Мировой. Очень боимся. Не хотим. Страшно не хотим. Да? Это первое. И второе, доставшееся от наших отцов нам, вот моему поколению во всяком случае, страх бедности. Бедности. Отсутствие кетчупа. Отсутствие майки. Езда на старом автомобиле, который достался по наследству. Понимаете? Люди, которые прошли конец СССР и начало 90-х, страшнейшим образом боятся очутиться там. Они не хотят вместо жвачки заново пожевать гудрон. Я сам в детстве по приколу вместе с друзьями мы жевали гудрон. Я не скажу, что там жвачек не было, но вот мы почему-то жевали гудрон. А советские дети гудрон жевали просто потому, что почему бы и нет. Вы помните это? Бояться бедности. Страх быть нищим. Вот второй страх. В какие страхи сейчас бьют? Мета, Facebook, ну там вся вот эта вот YouTube. В эти два страха. И бьют. Поэтому вы несетесь к банкоматам, поэтому вы готовы были покупать имбирь по 7 тысяч, поэтому вы покупаете гречку, поэтому вы скупаете майки, поэтому вы скупаете все, поэтому вы обесцениваете сами себя вообще, в принципе. Поэтому.
потому что вы, вас используют и бьют именно в тот страх, который самый большой в вашем сердце и в вашей душе. И второе, вы воете и боитесь, что будет страшная большая война. Да, все мы этого боимся, чего уж тут говорить. Это второе. Мне вчера пишет моя одногруппница, да, сокурсница, которая вообще живет в Оренбурге. Вот, и она мне пишет: Леха, что бы ни случилось, знай, сколько бы камней в тебя не прилетело. Тут ни с того ни с сего, вот просто. Сколько бы камней в тебя не прилетело, от меня не прилетит ни один. Я говорю: что случилось? Вот просто отвечаю человеку: что произошло? Я просто думаю, что же мы наделали, куда же мы все движемся? Я говорю: куда мы движемся? Вот у меня двое детей, и как, куда, зачем же я их родила на этот свет? Я говорю: а зачем? А прапрадеды наши, значит, рожали на этот свет наших предков, например, в 20-е годы 20-го столетия, да? Чтобы потом вот те, кто в 20-е годы был рожден, да, к 41-му году как раз были тем самым призывом, который и пошел воевать, и умирать. Зачем? А зачем меня родители родили в 88-м, потом распался Советский Союз, и мы были настолько бедными, насколько можно быть бедными? Зачем они это сделали? Да? А зачем там в 1612 году рожали детей, в 1812, в 1709 рожали? Зачем это все делали наши предки? Да потому что рожали и рожали, вне зависимости от того, что, где и как происходит. Это первое. Второе. Я говорю: ты что, я не пойму, тебе бомба прилетела, что ли? Ты вот сидишь в Оренбурге, тебя что, отбомбили? Что там, Хиросиму и Нагасаки тебе устроили? Так, на всякий случай напомню, в Оренбургской области были удары с неба, между прочим, да, воздушные удары, атомные. Ну, в смысле, были. Бомбу взрывали ядерную в Оренбургской области, конкретно Тотский полигон. Но это делали сами советские люди, вот, чтобы было понятно. Ну, я говорю: по тебе бомба прилетела, ты что, сидишь в подвале? Нет. Ну что будет дальше? Я говорю: ничего не будет дальше. Дальше будет так же, как и было. Так же, как было 5 веков до этого. Когда Россия прогоняла врагов с территории Украины. Вот. Освобождала Украину. 1612 год, 1709 год, 1812 год, 1943-5 да, год. 5 веков подряд мы рубимся, вы чё? И такие раз: что же будет с нами дальше? Да все то же самое с нами и будет. Сейчас завершается то, что завершается. Дальше мы будем бороться в экономическом ключе. Какие у нас еще варианты? В экономическом будем бороться. Сломаемся, ну, развалимся. Потом будем собираться еще 100 лет. Ну вот. Не сломаемся, победим. Будет у нас мир, спокойствие и благополучие 50 лет еще. Чего непонятного? И такой: что же куда же этот мир идет? Да он там и был. Вам просто показалось, что вы живете в спокойном мире. Вот это вот, знаете, фраза «стабильность». Вы знаете, что это чушь? Вот это вот «стабильность». Хотите, я просто возьму и накидаю вам несколько дат про то, какая была стабильность, например, в вашей жизни последние годы? Сказать? Сказать. 98-й год. Ну, давайте так вот. Да, начнем с распад Советского Союза. Да, все понятно. Чеченская кампания первая. Понятно, да, это по поводу стабильности, да? Там, что, 98-й год, дефолт, все дела, гиперинфляция, да, нищими оказались. Понятно. Ну, можно точечно, не буду глобально сразу, да? Значит, 2003-й риск полного уничтожения нашей страны с точки зрения экономики, полное вообще просто уничтожение. Ничего, сдюжили. Ну, понятно, вторая чеченская, да? Майдан первый, 2004 год, да? 2008 год, значит, Грузия. Ну, Южная Осетия, Абхазия, поняли, да, и мы тоже там участвуем. 2009-й, экономический кризис, последствия, все дела. Так, 2011-й, Сахарова, или Болотная, Болотная, наверное, да. Ну, короче, 11-й, 12-й, Болотная, Сахарова, так вот скажем, да. Значит, 14-й, Олимпиада, Майдан. Так, я еще там пропустил Сирию в 11-м году, да? По-моему, Сирия у нас, или это Ливия 11-й год? Я сейчас могу, значит, перепутать, когда мы там участвуем. Ну, это еще и Сирия, и Ливия, не забывайте об этом. Армения, 2018 год. движуха, плюс вот в прошлом году, или за прошлое, я уже даже не помню, да, по-моему, 2020-й армяно-азербайджанский конфликт на Нагорный Карабах, опять же, нашими силами это все как-то устаканивалось. Казахстан, начало 2022-го, вспышка такая, вот вы видели ее. Ну, понятно, вот сейчас действия вот эти вот на Украине. Что-то я, наверное, пропустил, что-то я, наверное, не заметил, что-то я, наверное, еще должен сказать. А, ну, конечно, у нас были здесь нацки, да, убийство Егора Свиридова, значит, ну, преступниками, да, вот, и большие такие вот выступления националистов в России, это Манежка, 2010-й, кстати, да, что-то я не помню, чтобы там спокойно было, как-то стабильно, классно, ничего стабильного и классного я там не припомню. Короче говоря, если так разобраться и вспомнить, у нас каждый год это пожар, каждый год это пожар. И все эти люди, которые говорят, вот было стабильно, да где было стабильно вообще, никогда не было стабильно. И я сомневаюсь, что в 85-м году было стабильно. Вот я очень сильно сомневаюсь. Я вообще сомневаюсь, что во времена афганской войны было у вас все классно и стабильно, и вы прям не переживали, что ваших детей или вас самих заберут, да, участвовать в афганской войне. Ну что, вы же сидели, у вас все было стабильно, классно, вы себя чувствовали вообще, тип-топ все было, да, правильно? Во время афганской кампании, которая длилась 10 лет. Никто же там не переживал за срочников, которые туда отправляются. Ну, в кавычках все, в кавычках. Сейчас это опять украинская пропаганда нарежет меня кусками и скажет, вот, ведущий пытается доказать, что, значит, никто не переживал, когда в афганскую войну отправляли. Ну, вы поняли, да? Значит, как работают укра-СМИ, в кавычках СМИ, вот, мы уже разъяснили, поэтому сразу говорю, это все в кавычках, злая ирония, сарказм, издевательство, вот просто издевательство, потому что реальность такова, не было никаких спокойных времен никогда, 60-й, Карибский кризис, ну че вы, ну Карибский кризис, ну мир на грани войны. Может, 50-е спокойные? Смерть Сталина, развенчание культа личности. Вообще классно, конечно. Спокойствие неимоверное. Может, 40-е спокойные? Ну да, самые спокойные. Вторая мировая война, 55 миллионов погибших в мире. Вообще спокойствие полное. 30-е, может быть, спокойные? Напомнить вам? 37-й год, может, вам напомнить? Ну, серьезно, они там спокойные или неспокойные? Какие они были там, 30-е? 20-е, может быть, спокойные? Смеетесь? Становление советского государства только происходило. Может, 10-е были спокойные прошлого века? Ага, конечно, спокойные. Первая мировая война, революция. Уйти в 19 век? Я уйду, если вам нужно. Давайте. Ну, потому что, я так понял, учебников истории никто не читал, все на них плевали. Какое спокойствие? Где вы его видели? Покой нам только снился, его никогда не было. И то, что вы сидели в теплой квартире, как обыватели, и у вас все было кайфово, и вам казалось, что в мире ничего не происходит, а оно происходит. Кстати, вот к тому списку, который с 90-х я начал, я добавлю одну очень простую и заметную вещь. Последние 8 лет война была в Донбассе. 8 лет она прям была, и все. Вы сейчас пытаетесь сделать вид, что она там, ну вот те некоторые люди говорят, какая война в Донбассе, ее не было. Она была, несмотря на то, что украинские некоторые тупые артисты, которые слово «извини» пишут с ошибкой. Вот сейчас Макс Барских там, да, выступает особенно активно, значит, против России. Слово «извини». Что, «вена», что ли? Дебил. Ну, и настолько тупой дегенерат, что он даже без ошибок писать не может, но при этом он что-то там судит по поводу политики, истории и прочего. Тупица, я смотрел его видео, он двух слов связать не может. Дебил. Лидер мнения, в кавычках. Да, пора завязывать с этими лидерами мнения. Петрушки — это петрушки. Петрушки поют на площадях, все. Ребята, надо завязывать, надо менять парадигму мышления в целом. Все, тектонические сдвиги происходят. Вот. Пора уже начать ценить умных людей, а не знаменитых по случайности, а не хайповых. Хайповые сегодня есть, завтра нет. Это не значит, что они умнее других. Это значит, что у них просто много славы. А слава бывает дурная. Вот они с этой дурной славой носятся и думают, что они чего-то стоят. Они ничего не стоят. Да, и ко всем нашим чиновникам, которые всяких Дань Милохин таскают по форумам, я хочу обратиться прямо. Перестаньте дуть в задницу этим придуркам крашеным. Перестаньте. Покажите нам уважаемых, важных, интересных людей, которых приятно послушать, которые нам дадут смыслы, которые нас двинут вперед. Я сейчас с таким удовольствием читаю Захара Прилепина. С неимоверным удовольствием. Какой он умница, как он хорошо пишет, как он все правильно говорит. В данный момент. Почему бы ему не дать побольше трибуны? Почему бы ему не дать побольше слов? Я думаю, что было бы правильно.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, пятница, март, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Коношенков дал отчет на 11 марта 2022 в 9:00. Отчет этот выходит по тому, как, значит, обстоят дела. Я думаю, можно было бы почитать, а можно было бы взять видео и, значит, нам показать. Давайте я сейчас быстро видео найду. Вот. Да, вот оно. Сейчас я тебе перешлю. И просто возьмем до Коношенкова, значит, посмотрим. Я вчера хотел товарищу скинуть видео «Я русский оккупант». Знаете такое? Так и вбил на YouTube. Боги, что эта помойка навыдавала? Сжечь ее, пишет PS. PS, естественно, естественно. Что лучше, быть лакеем у Запада или половой тряпкой у Китая, пишет мне Леонид Ч. Не знаю, я не считаю нужным быть у кого-то лакеем или половой тряпкой. Я считаю, Россия должна сама опираться на себя. Наши главные союзники – это армия и флот. И наше главное потенциал – это ум, да, умения, навыки и, самое главное, желание развиваться нашего народа. Вот и все. Я думаю, что каждый раз в истории, когда мы ставили себе задачу быстрого и, главное, такого опережающего развития, мы этого добивались. Мы этого добивались. Не раз Россия доказывала, что она может, оперевшись на свои же силы, выйти вперед, да, стать авангардом. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что пока вот, так скажем, обыватели, которые и так ничего не делали и всю жизнь свою ныли, продолжают ныть в интернете, в комментариях, те люди, которые должны делать, они уже делают. Они уже делают. Так, что говорит у нас официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации относительно ситуации по спецоперации России на Украине? Смотрим. Ну и слушаем.
В Донецкой Народной Республике освобожден город Волноваха. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 километров. Подразделения Народной Погромче. Милиции Донецкой Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров. Подразделения российских вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровская, Евгеновка, Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров. Утром 11 марта высокоточным оружием большой
громче, громче.
Нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито 3 украинских вертолета Ми-24, 8 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 5 Барактар ТБ-2. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил. В том числе 6 пунктов управления узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники. Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ну вот, собственно, вы сами слышали этот отчет, делайте выводы сами. Кукурука, кукурука написала, я тебе так скажу, ну, она отвечает там другому пользователю. Трансформация, казалось бы, закоренелых привычек на самом деле оказалась не такой уж сложной задачей, а перестройка вкусов не приводит к дискомфорту. Вы знаете, что я вам скажу, друзья дорогие? Я вот так прикинул, посмотрел и понял, а что меня могло бы из того, что сейчас происходит, по-настоящему зацепить, от чего бы я вот опечалился? Я имею в виду в среде там такой бытовой. Что мне нужно, а что, ну, не сильно. Что я люблю, но от чего я готов отказаться? Я сам себе задавал этот вопрос. Все очень просто. Моя слабость — это автомобили. Всегда были. Просто я обожаю их. И все. Что? Кто? Какие лодки? Это не моя слабость, у меня ни одной лодки никогда не было. Я бы с удовольствием имел бы лодку, но нет, так нет. Вот. И все. Я не курю.
Мне вообще все равно, сколько будут стоить сигареты. Я не пью. Мне все равно, сколько стоит алкоголь. Этим никак невозможно меня уязвить. Что касается одежды, вполне себе аскетично всегда. Ну, есть одежда, есть, я в ней хожу. Покупаю, ну, очки у меня, вот они есть, они годами у меня есть. Они не ломаются. Мне их дарили, между прочим. Вот, хорошие очки, не спорю, замечательные. Но я не готов за них продавать душу, да. А, сломаются, можно, кстати, стекла вставить. Если, ну, разбил, если можно, стекла ставить. Это же оправа и стекла всего лишь на всем. То есть и специалисты в этом смысле есть. И стекла, я так понимаю, у нас достаточно в этом смысле в России. Соответственно, поездки за рубеж, да? Ну, я ездил за рубеж, откровенно вам скажу, на автомобиле. Много стран проехал. Летать не люблю. Пацаны, давайте вы будете здесь разговаривать, я вас умоляю, пожалуйста. А? Вот. Значит... Но вот эти поездки, как бы, ну, съездил и съездил. Я не могу сказать, что меня прям будет ломать из-за того, что я там не поеду куда-то. Более того, я там, знают у меня друзья, они даже меня как бы троллят. Они говорят, что ты все время отмазываешься, все время говоришь, надо работать. Я, правда, так все время говорю, что надо работать. Надо работать, работать, надо работать, работать. Как же сейчас не работать, надо работать, какие выходные, надо работать. Мне нравится работать. Да? А работа есть, вот она, я с вами разговариваю. Мне она нравится. Все. Я не знаю, чем можно так уж меня уязвить, из-за чего я вдруг начну вот так вот плакать и там, да, рыдать, что, ох, мне там не хватает американских фильмов. Ну, не знаю, честно говоря, мне уже давно на них плевать, потому что в основном они, конечно, ну, такой ширпотреб. Как развлечение, прикольно, но не более того. Но и опять же, их можно посмотреть, вон, наворованные, не на Рутюбе, а на этом, Рутрекере. Игры, PlayStation сейчас закрыли, PlayStation Store. Ну, неприятно, конечно, но, в принципе, я использую всего одну игру там, ну, две. Значит, Gran Turismo, спорт и Assetto Corsa компетиционный, все, мне больше ничего не надо. А они у меня установлены, и я могу как-то это вот, мне хочется отвести душ, посидеть там, поковыряться как-то. Все остальное мне неинтересно, я не играю в это, мне плевать, да? Да и вообще лучше бы и не играть, а заниматься делами, как мне кажется, посвятить себя работе в большей степени. Кофе. Ну, кофе будет, это понятно. Кофе стоит копейки в оригинале, да. То, что не будет там какого-нибудь Starbucks, например. Ну, кофе по 500 рублей за стакан покупать, я считаю, что это верх дебилизма, в принципе. Это какие-то наценки неадекватные, которые лупили все подряд. Да и за 300 рублей кофе покупать — это бред. Я вам откровенно говорю, это мое мнение. Вот. Потому что этот напиток, он ничего не стоит. Это просто жареные какао, вот эти бобы. Ну, не как кофейные бобы вот эти. Все, ну, то есть жареное, ну и что, и что? Что-то особенного. Сколько это в оригинале стоит? Нисколько вообще. Есть страны, в которых кофе некуда девать. Как у нас борщевик какой-то вот растет, этот кофе, и все, ну. Поэтому не знаю, меня это вот как-то не смущает. Вдовицу Клико, ну, это я так про шефа вспомню, я никогда не пил, я один раз попробовал, я написал, я помню, Сергею Доренко написал, говорю, а как вы вообще это пьете, какая-то дрянь кислая, я не понял, в чем прикол? Он мне написал, я, честно говоря, сам не понял, в чем прикол, ну, просто покупаю и пью. Ну, вот как-то так. Поэтому, ну, я не знаю, может быть, действительно есть люди, у которых это прям такое адское страдание. Я видел, как люди в дорогих магазинах, которые сейчас уходят, одеваются как клоуны. Ну, я просто видел, а у них одежда разнобойная какая-то, выглядит как дебилы, ну, выглядит как клоуны последние. А можно одеться в магазине попроще и выглядеть нормально, ну, просто потому что у тебя есть, ну, хоть какое-то понимание сочетания цветов, форм, потому что ты как-то, ну, постарался узнать об этом у кого-то, кто умеет, так скажем, и разбирается в этом. Не знаю, друзья, не знаю. Мне кажется, вот это все, нытье, вот это вот какой-то странный, мне кажется, даже узкой группы граждан, я думаю, что их мало на самом деле, вот, оно позорное, и оно скорее говорит о том, что эти люди вообще не понимают, что происходит в мире, да, что произошло что-то очень такое глобальное и большое, на фоне чего вот все их эти метания, это такая пыль, это такая вот несущественная вещь. Ну, как вам сказать, вот, наверное, кто-то помнит еще разрушение Советского Союза, и я вот вчера пытался в голове провести некие аналогии. Ну, вот раз люди просыпаются, а Советского Союза нет, но они все равно ведут себя так, как будто Советский Союз есть. Понимаете? 24 числа мы проснулись так, мы проснулись, уже понимая, что того мира, который есть, не будет. Россия стала другой. Все, уже назад дороги нет. 24 февраля Россия стала другой. Серьезно вам говорю. Она прежней не будет.
Ее, может быть, вообще не будет, либо она будет другой. Вот два варианта. Может быть, вообще не будет, это значит, что вы умрете, вне зависимости от того, в большинстве своем вы умрете, вне зависимости от того, какие у вас взгляды. Любите вы Россию, не любите, нравится вам Байден, не нравится Байден, хотите вы поддержать армию, не хотите, помрете просто и все, если России не будет. Имейте это в виду. Помрете как народ. Вот, ну, языка не будет, лишат этого, религии, да всего, чего только можно, того и лишат. Уж поверьте, есть специальные люди, которые этим занимаются годами, да. Ну, вон, украинцев же убедили каким-то образом, что они отдельно от нас, и мы не один народ. Они верят некоторые, многие, миллионы, наверное, даже их верят в эти вещи. Поэтому ничего удивительного. Так можно и сибирякам что-то в голову вложить, и тех с Урала, что они не русские, да и дальневосточникам можно говорить что-то раз. И... А да вы никогда не были русскими, вы были оккупированными. А, да, серьезно? А, ну, понятно. Ну, в общем, это такая вещь, которая технически решается довольно-таки эффективно, если у тебя есть возможности к техническому решению. Ну, вот, собственно, влияние на головы, о котором я говорил, через YouTube, через Facebook, через Instagram, это вот и есть самый эффективный инструмент, когда тебе надо, например, екатеринбуржцев убедить в том, что они какие-то вот другие, сильно отличаются от всех остальных, и они должны каким-то образом рассказать про какой-то такой вот ген, который особый был в Екатеринбурге, который им позволяет разрушать нашу страну, значит, каждый раз. То там где-то рядом с Екатеринбургом надо расстрелять царскую семью, то где-то там под Екатеринбургом надо затеять, значит, там развал Советского Союза, да, там, и оттуда должен обязательно приехать политик, который ознаменует падение России, будет говорить, там, о, Господи, храни Америку, да, вот это вот, благослови Америку, вот это. Ну, то есть, это надо вот объяснить как-то, вот, Екатеринбург, вот, вы имеете в виду, вы такие бунтовщики, вот, вы главный таран, вот мы вам еще тут это, Ельцин-центр построили, чтобы вы не забывали об этом. Короче, это все работает. Более того, поисковые запросы Google, там, да, Facebook, Instagram, я же говорю, они алгоритмами работают, эти алгоритмы, они и по регионам могут отличаться. То есть, как бы это странно ни звучало, но вот здесь, в Москве, мы можем видеть совершенно другую картинку, иную, нежели сейчас люди видят ее в Екатеринбурге. Вообще иную можем видеть. Нас могут разводить. И разводят наверняка. Да, картинка чеченцев и дагестанцев может отличаться. Кто-то может играть специально на этом в интернете, да, специально создавать картинку для одних одну, а для других другую. Зачем? Ну, там есть у них, вы знаете, да, там внутренние какие-то вопросы, там с границей какие-то были споры. Вот давайте мы сейчас будем чеченцев и дагестанцев между собой ссорить. Для этого нет никаких проблем, вот соцсети. Главное, чуть-чуть капать на мозги одним и другим. Чуть-чуть еще. Немножко агрессии здесь. Все, закрутилось, завертелось. Сидишь в стороне просто, дровишки подкидываешь туда. Все закономерно, понятно, естественно. Вот так же, как сейчас вот с Украиной происходит. Ну, это же взбесившиеся русские, вы же понимаете? Ну, то есть Украина сегодня — это взбесившиеся русские. Это точно такие же люди, как мы, абсолютно один в один. Вон их сейчас берут. Ну, естественно, все ушли сейчас, я не могу вам показать это видео. Значит, как вернуться, я вам покажу это видео, да, потому что я один на один с вами здесь. Вот. Сидит человек с Украины, значит, и у него спрашивают, допрос ведут ему. Говорит, а ты знаешь, что вы по детям стреляли? Он говорит, ну, знаю. Вообще по-русски говорит абсолютно. Ну, русский человек сидит. Знаю. А кого вам говорили? С кем вы воюете? Ну, нам говорили убивать русских. Да ты сам русский, дурак. Ты что сидишь-то? Ваня, лопоухий, ты что? Голову включи. Ты сам русский. Ты как тебе говорили русских убивать? Ты кого убивал-то? Ты сам же русский. Ты рожу свою видел в зеркало. Дурак. Нет, я не русский. А какой ты? Если ты говоришь по-русски, думаешь по-русски, выглядишь как русский, ходишь как русский, сражаешься как русский, да? Сражаешься, не бежишь там что-то, сражаешься, да, несмотря на то, что у тебя голова промытая какими-то страшными, ужасными идеями. Ну, ты русский, с промытой башкой, ну, власовец, ну, все понятно. Да, Российская освободительная армия, в кавычках, вот, ты и есть, ты просто власовец с промытой башкой. Ты думаешь, что ты вот молодец, а ты не молодец, ты предатель. Как так? А вот так. А кого ты убивал? А себя ты убивал. Ну как, не себя, ну стрелял в свое отражение, там, условно говоря. Ну, сейчас вот отражение в тебя стреляет. Почему? А нас-то за счет, да? А вот за то, что не хотите признать очевидного факта, что вас вышкалили, вас, русских людей, в широком смысле этого слова, живущих на Украине, вышкалили. И натравили на самих же себя, живущих в России. Все. Вас специально дрессировали и надрессировали. Вы овчарки. Все.
Вам дали команду ФАС? Ну, кто ее дал? Вы сами, что ли, себе? Вы реально ненавидите русских? Как вы можете ненавидеть, если вы сами русские? Вы сами говорите по-русски. У нас одна религия. У нас одни корни. У нас одни предки. У нас одни победы. Одни и те же. На всех. Нас невозможно отличить. Что я вот так говорю, я не становлюсь каким-то другим, знаешь. Тю, Диана, что ты гонишь? Я могу так разговаривать, сколько хочу. И могу как пермяк разговаривать, короче, там, прикинь. Как хочешь могу разговаривать. Какая, собственно, разница, как я говорю. Да? Я могу как москвич вот так вот сидеть и говорить. И чё? Я чё, от этого не русский, что ли? Или ты от этого не русский? Конечно, мы все русские. Конечно. Живешь ты на Украине русский, ну и живи себе на Украине. А я вот жил в Оренбургской области. Я что, не русский? А я в Казахстане жил. Я что, казах? Не имею ничего против казахов. Отношусь к ним хорошо. Но я-то не казах, я-то русский. Где бы я ни был. Я могу жить в Дубаях. Я все равно буду русским. Понимаете? В Америке я буду жить, я все равно русский. Я русский человек. И вот ты русский человек. Где бы ты ни жил. Все. И ты русский человек. Клади оружие уже на землю-то. Я понимаю, это гордость, это внутреннее. Мы такие же, и вы такие же. Да? Вы сражаетесь, потому что вам кажется, что правда за вами. Русский человек, для него главное что? Правда, справедливость. Правильно? И вам кажется, что справедливость, она на вашей стороне. Но справедливость не на вашей стороне. Исторически. Украина и Россия едины. Исторически Россия и Украина едины. Веками так было. Так веками решали наши предки. Веками. 500 лет, 600 лет, 700 лет, 800 лет. 1000 лет. Крещение Руси, 988 год. 1000 лет наши предки так решали. 1000. И вы хотите сказать, что в 2014 году вдруг все изменилось и не вернется на круги своя? Конечно, вернется. Вы скажете, ценой чего? Я вам скажу, ценой всего. Вы скажете мне, что это ты такое несешь, Леша? Ты что, дурак? Какой ценой всего? Я вам как Танос отвечаю. А вот такой ценой всего. Сейчас Россия ставит на карту все. Сама себя. Русский народ сейчас поставил себя сам на карту. И говорит, играем. Вот что сейчас происходит. Мы говорим, ребята, ва-банк. Готовы? Готовы, говорим мы американцам. Мы смотрим им в глаза прямо, спокойно. Мы знаем их мощь, мы знаем их возможности экономические, мы знаем их возможности военные. Мы говорим, давай. Мы говорим не с украинцами. Украинцы — это мы сами. Только запудренная башка у них. Мы украинцев двигаем в сторону, мы им говорим, отойди, дурак, достал. Отойди. Братишка, отойди, ты тупой, ты просто идиот. Тебя купили. Отойди в сторону, дай, вот мы вот здесь говорим. Но братишка сопротивляется, потому что он же тоже такой же, как ты, такой же упертый, такой же. Да? Нет, давай, иди сюда. Мы говорим, ты нам не нужен, ты не понял? Ты нам в этой войне не нужен, это не твоя война и не моя. Мы друг с другом не должны воевать. Мы должны друг с другом сейчас быстро очиститься от мрази, которая захватила страну и братский народ. Мы быстро их должны убрать. А дальше наши задачи совершенно другие. И, пожалуйста, не мешай, братишка, давай, не мешай. Я сейчас разберусь вот с этим вот, с этой американской рожей. И дальше. Ты, американская рожа, что за биолаборатории ты сейчас разместил у моих братьев на моей земле исторической? Ты. Ты что хочешь? Ты что там делаешь в своих биолабораториях? Спрашиваем мы американскую рожу. Ты что там делаешь? Он говорит, смешно, мы ничего там не делаем. Смешно? Ну, мы сейчас посмотрим на экстренном заседании Совбез ООН, когда мы предоставим все факты, насколько тебе будет смешно, да? Дальше. Что за шутки с радиоактивным топливом? Что за приколы на Чернобыльской АЭС? Какие вы там разработки ведете? Какой там Будапештский меморандум? Чего вы хотите? А? Какое химическое оружие? Вы что там, вообще, что ли, с дуба рухнули? Вы там, вам вообще совсем все равно, американцам, да? Я так понимаю, вы хотите, чтобы мы друг друга здесь убивали с братишками, да? Бесконечно друг друга. Вы классно сформировали костяк дебилов у себя там, да? Которым плевать на украинский и русский народ. И эти дебилы сейчас гонят в бой, на убой, да? Людей?
Чтобы брат брата убивал, да? Вот так вы хотите, да? Чтобы мы сами себя все переубивали и переряли. Вы так хотите? Вы ошибаетесь жестоко. Я говорю вам, пройдет очень короткий период времени, и мы увидим украинца, стоящего рядом с русским, я имею в виду именно россиянином, украинца и россиянина, стоящим в одном ряду. Понимаете? Казалось, что те проблемы, которые возникли в России, да, с Северным Кавказом, они неразрешимы. Казалось, что это навсегда, и эти раны никогда не затянутся. Да, мы там все вместе сделали вид, что забыли, но мы все это помнили. Все. И на Северном Кавказе, и остальная часть России, да, мы все это помнили. Но сейчас посмотрите, что происходит. Посмотрите. Сегодня ребята Северного Кавказа и ребята из других регионов России стоят плечом к плечу. А? Это что-то значит, нет? Вы думаете, там не появятся люди с Украины? Русские с Украины там не появятся, не встанут в эти ряды? Встанут. Не сейчас, может быть, может, чуть позже, но встанут они в эти ряды. Они есть. И они там будут. И они поймут. Потому что мы же поняли, как нас жестоко... жестоко... Вот хочется именно сказать слово «поимели», но, извините, не буду его говорить. Как нас жестоко разбили в 90-е. Мы же догадались, что происходило. Народы Северного Кавказа догадались же, что их использовали, да, и рассадник мирового терроризма устроили у них в регионе, и к чему это все привело. Догадались, прозрели. Вы думаете, украинцы не прозреют? Вы плохо думаете об украинцах, слишком плохо. Мы прозрели, значит, и они прозреют. Потому что они — это мы. Только пока слепые, только пока с промытой головой. Но они прозреют. И наша задача — сделать это прозрение как можно быстрее. Помочь им. Помочь. Вот и все. А разговариваем мы с дядюшкой Сэмом. И всем это понятно. Дядюшка Сэм наш визави. Дядюшка Сэм — это тот, с кем мы реально сейчас говорим. А никак не Тарас. Тараса мы просто ждем, когда он придет в себя. А говорим с дядюшкой Сэмом. Но дядюшка Сэм, конечно, смотрит на нас и говорит: «Ой, дураки!» — говорит он. «Ой, дураки! Похороним вас заживо!» — говорит нам дядюшка Сэм. А мы говорим: «Ну, давай, попробуй». Что из этого выйдет? Но если вы будете ныть и предавать сами себя, если русский народ ни на что не способен, из этого выйдет наша смерть всеобщая. А если способны, если еще есть порох в пороховницах, то тогда дядюшка Сэм скукожится на морозе. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Читаю комментарии, некий Мусинка Ашай пишет: «Ха-ха-ха, 90-е помнят», дальше очень много смайликов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 смеющихся смайликов, и сколько ему, лет 5, ну типа было, это, видимо, про меня. Ну, Мусинка Ашай, значит, что я вам по этому поводу могу сказать? По вашей логике, конечно, никто не может вообще говорить тогда о Ленине, потому что вряд ли кто-то его видел вживую из ныне существующих людей, ну, может, кто-нибудь и видел. Это во-первых. А во-вторых, я зашел на ваш аккаунт, посмотрел ваш плейлист, например, и вижу тут «Он вам не Димон», «От инаугурации до деградации один шаг», «Николай Стариков», «Какое государство мы там, видимо, потеряли, да?» «Дедоларизация не прихоть, а необходимость». Вот. Я вижу, что вам нравится Николай Стариков, да? А я его знаю лично. Вот. Более того, у него есть телеграм, в который он иногда берет мои посты. Вот. И мы с ним хорошо очень общаемся. И его взгляд, мой взгляд на те самые 90-е, ему кажется вполне себе, насколько я понимаю, взвешенным. Как и мне его взгляд на 90-е тоже кажется небезынтересным и взвешенным. Так и что вы мне здесь пишете? Кто вы там? Мусинка Аскай, я даже запоминать не буду. Что мне пишете? Что мне рассказываете? Вы хотите показаться большим экспертом? Ну, я вижу, что у вас там в плейлисте Алсу вы любите слушать. Ну, вот слушайте Алсу. Слушайте, пока вы слушали Алсу, я занимался своей работой. У меня, понимаете, такой профиль. Вот
конкретно тем заниматься, чем я занимаюсь. Вы слушали Алсу, а я слушал других людей умных. Поэтому я ничего не имею против Алсу. Классно там. Я сам люблю послушать музыку. Поэтому, может быть, вы просто не очень-то в теме. Не, черт, они угадали. За 3 месяца у меня их долбанные шмотки не износятся, еда не закончится, и вообще Россия — это отдельная планета, мы их ништяки вообще не нужны. Я лично пойду стену строить от этих упырей западных, пишет Финист. А у нас позиция какая? Мы стену строить не будем. А государственная позиция наша заключается в том, что мы себя закрывать ни от кого не будем. Я считаю, что это правильная позиция, хорошая. Нам нужно освободить некоторые ниши, уничтожить их, можно сказать, те, которые заняты вот, чужим, а остальные не трогать. Смотрите, потребление, да, продукты, одежда, автомобили, мотоциклы, ну, в общем, все то, что можно использовать в быту, все, что вот, просто мы используем именно, это не надо закрывать, на мой взгляд. Пожалуйста, хотите торговать эти все одежды, торгуйте, да. Вы же понимаете, что если они сегодня уйдут, а завтра придут, то в следующий раз им уходить будет уже не с руки по одной простой причине, потому что все поймут, что их уходы – это дешевый треп, а они вернутся. И в этот момент мы поймем, что их уходы — это дешевый треп. Что барыги западные, они все равно хотят заработать, а не доказать кому-то. В бизнесе нет принципов. Бизнес беспринципен. Бизнес строится для того, чтобы зарабатывать деньги, а не соблюдать некие нравственные, моральные устои. Если бы бизнес соблюдал устои моральные и пестовал их, никто бы не продавал никогда сигареты и алкоголь, как вы понимаете, да, уж тем более не продавал бы оружие. Поэтому бизнес — это беспринципная вещь, это вещь, которая находится обычно в рамках закона, да, и этим она и ограничивается. То есть законно-незаконно. А про мораль никто не говорит. Просто продаем, если можно продавать, продаем. Если запрещает закон, не можем продавать. Значит, они вернутся. Их слова превратятся тут же в ноль. Нам нужно освободиться и не возвращать никогда. Другое. Сейчас объясняю. Значит, весь ширпотреб пусть будет, классно, вернутся и замечательно. Строят дальше машины, продают нам их. Все прекрасно. Нам нужно избавиться от информационной зависимости. Вот как есть, вот говорю вам, как пить дать, как воздух и вода, как инь и ян, вот понимаете? Вот это базис, это основа основ. Информационная безопасность, информационная независимость нашего государства. Нам надо перестать быть колонией Запада. Их товары хороши. Нужны ли они нам? Да, конечно, мы с удовольствием их купим. Но ни в коем случае нельзя допускать, или точнее, надо избавиться от того ощущения, что эти товары – некая привилегия, которую мы получаем от Запада в результате лояльности этого Запада к нам и нашей лояльности к внешнему, внешней политике Запада. Это всего лишь навсего товар, который мы покупаем за свои честно заработанные деньги. Нам никто айфонов с Запада не дарил. Мне машины, автомобили мои, у меня 2, никто не дарил, я их купил. Я заработал и купил. Это нужно понимать, да? Мне никто майки из Uniqlo не дарил, я их покупал на свои деньги. Я бургер, который ел в Макдональдс, Бургер Кинг или где-то еще, каждый оплатил. Я не своровал ничего и никогда в своей жизни, ни в магазине, ни в ресторане, ни где-то еще. Я честный, честный потребитель в этом смысле. Но они сейчас делают вид, что это их ко мне хорошее отношение, что они здесь мне за мои деньги продают что-то. Не получится. Вы должны понять, мы должны понять, что это они хотят продавать нам за наши деньги свой товар. Это они борются на конкурентном рынке для того, чтобы мы купили именно их товар, а не какой-то другой. Это они это делают. Сегодня они дешево играют на наших нервах, пытаются. Но наши нервы так ты не проймешь. Ребята, мы избежали сейчас, в данный момент, ядерной войны. Ставки ставились именно так, так звучало. Наш президент вышел и дал команду, министру обороны и главе генштаба привести, да, там, помните, да, в особую там готовность. наши ядерные силы. О чем это речь шла? Речь шла о том, что может разразиться ядерная война. Сейчас уже мы понимаем, что, наверное, все-таки нет, да? Процент все ниже, ниже, ниже. Ощущение уже другое, все ясно. Война только экономическая. Ага, значит, мы будем живы. Да. Значит, мы не умрем. Сейчас. Одномоментно. Значит, не умрем. Значит, наши проблемы чуть меньше, чем могли быть. Ну да, существенно меньше. Потому что пока ты живой, многое можно сделать и исправить. Когда ты мертв, ты уже ничего не можешь сделать или исправить. Пока живой можешь, умер не можешь. Живой можешь, мертвый не можешь. Мы живые. Опа. Можно действовать. Будет ли успешным наше действие? Зависит от нас. Будут ли нам противодействовать? Безусловно. Привыкли ли мы к противодействию? Посмотрим. Будут ли люди, которые сложат руки и начнут рыдать? Они всегда были, есть и будут. Мне звонили во время коронавируса люди в эфире и говорили: «Алексей, я, сидя дома, задохнусь!» Я говорю: «Откройте форточку». «Я не могу открыть форточку!» Все ясно. Я все понял. Ну, на этих людях никогда не строились никакие государства. Это всегда были люди, которые только ноют. Они и дальше будут ныть. Они ныли во время афганской операции, они ныли во время там 90-х, они ныли 80-е. Им всегда все не нравится. Им Сталин плохой, Хрущев плохой, Брежнев плохой, Горбачев плохой, Ельцин плохой, Путин плохой, Медведев плохой, кто бы там ни был плохой, потому что, естественно, только они хорошие. Сидят, умные такие, ничего не делают, но всех других оценивают. Все ясно, понятно. Эти люди никогда не двигали государство вперед, они его никогда не создавали, они никогда не были основой движения, да, технического, научного и какого-то еще. Это просто зеваки. Раньше они не имели права высказываться, у них не было площадки. Сегодня интернет даровал право людям, которые ничего в своей жизни не добились, говорить и говорить бесконечно. И, естественно, чем меньше человек тратит времени на реальную деятельность, тем больше он тратит времени на деятельность в интернете. Это просто закономерная вещь. Если ты занят на работе, тебе некогда писать тысячи комментариев где-то и с кем-то спорить. Ты работаешь, ты пашешь, ты создаешь. А бездельники, ну, конечно, занимаются тем, что все время им делать нечего. Заняться нечем. Они ничего не делают. И до этого не делали. И потом делать не будут. Они только сидят и... Что? Где мы теперь возьмем смартфоны? Как мы их будем делать? Я еще раз повторяю, ты их и не делай, эти смартфоны. Все, что ты делал, это бил по клавишам. Бей дальше. Бей. Все. Ты ничего не умеешь, тебе ни за что не платят. Твоего заработка не существует. Ты не профессиональный публицист или там журналист, которым, ну, как бы, платят деньги, это их работа, да? Нет, ты просто человек, который совершенно бесплатно, зачастую безграмотно и зачастую слишком агрессивно что-то комментирует в интернете. Есть люди, которым это тоже нравится вместе с тобой делать. Ну, делайте. Ну, некогда людям, которые работают этим заниматься. Ну, некогда. Вот сейчас вот врачи в реанимации, вы думаете, они что, не работают? Думаете, реанимация не работает сейчас в Москве?
Работает.
Плохо становится людям каким-то, да. Операции надо делать, надо делать. Они что, в соцсетях сидят, комментарии пишут вам сейчас. Что, как мы теперь будем оперировать? Сидят, вот пишут врачи. Сейчас, они просто оперируют и все. Шарашат и все. Вы думаете, сейчас не работают люди, которые вас кормят? В ресторанах, в кафе?
Работают.
Сейчас я не знаю, сколько тысяч или десятков тысяч порций шаурмы в этот момент заворачивается и отправляется в рты 20-миллионной Москвы. Че, думаете, нет? Люди, которые сейчас чистят вам дороги, они ничего не делают, вы думаете? Они сами по себе, что ли, чистятся эти дороги? В метро сейчас машинист ведет свой поезд, электропоезд по метро. Он что, он сидит в интернете, что ли? Печатает нам сейчас сообщение? Нет, он в метро. Он под землей. И он занимается делами. И от него многое зависит. У него ответственная работа.
Что, думаете, сидят сейчас в комментариях наши воины-освободители?
Ага.
У них даже смартфонов-то с собой нет, вообще-то. Есть, чтобы... Вот некоторым это не по телефон, нельзя. Они делами заняты. Ну, вот и все. И в космосе наши, думаете, что сейчас сидят там 24 часа в сутки, комментарии смотрят. Нет, у них есть задачи, они их выполняют. Конкретно там, на МКС сейчас. Я так могу перечислять постоянно. Почему? Ну, потому что те люди, которые заняты, они, конечно же, не могут проявлять такую дикую активность, которую проявляют бездельники. Потому что у них, у занятых людей, нет времени. Но ровно они и создают Россию современную и Россию будущего. Они именно и будут создавать, и продолжат это делать. В то время как бездельники продолжат в интернете писать о том, значит, как мы ничего не можем сделать, все остальные. Так мы могли бы больше сделать, если бы вы хоть чем-то занимались, кроме того, чтобы распространять вонь в интернете. Было бы полезно, если бы вы чуть-чуть потратили время на то, чтобы что-то делать. Было бы вообще здорово. Учитель, учи детей в школе. Да, учи детей в школе. А чтобы потом вот такие дураки взрослые какие-то там, мне не писали там какие-то вещи, которые абсолютно не соответствуют действительности. Ну, просто видно, что люди не знают истории собственной страны вообще никак. Да? Журналист, ну, рассказывай про 8 лет подряд, что в Донбассе происходит, чтобы потом не было людей, которые говорят, а что, действительно что-то было? Рассказывай, доноси как-то. Чё. Айтишник, делай программы, придумывай, твори, выдумывай, заменяй. Мне так понравилось вчера это, значит, Букингу нашлась альтернатива, я прочитал. Сервис называется «Давай». Ну, мне понравилось название, потому что если гостиница, то уж, конечно, «Давай». Ну, вот как-то так, как-то так. Вот. И поэтому, когда вы вдруг видите вопрос от какого-нибудь вот непонятного, ну, человека, ну, как-то даже, может, не знаю, человек, это не человек, может быть, это какой-то бот, может быть, это из границы вам пишет. Типа, и че, как чипы-то теперь будем делать? Вот он пишет. Вы спросите его, он сколько чипов за свою жизнь сделал? Потому что если он сделал 0 чипов за свою жизнь, то и вопросы он, пускай, эти не задает, а занимается своими делами. Чем он занимался? Сидел на стуле? Ну, пусть сидит на стуле. Че, как на стуле будем дальше сидеть? Вот на стуле мы будем сидеть дальше точно так же. Как комментарии в интернете будем писать? Вот так вот, как писали, вот так вот и будем писать. Это ко всем специалистам, которые занимаются комментированием в интернете всего 24 часа в сутки. В вашей жизни ничего не изменится. Сидите и комментируйте. Обкомментируйтесь. Все. Вы свой навык не утеряли. Вы можете сидеть и комментировать. Вы можете писать Путину в комментариях, обращаться к нему. Там, слушай, там вот это, да, можете. Ну, я это много таких комментариев делал. Путин, знаешь, вот это. Ну да, конечно. Естественно, зайдет обязательно в эту новость, в этот чат, да, там, Владимир Владимирович, и вот нарвется на это сообщение и такое, ох ты, а я и не знал. Что любовь может быть жестока, а счастье таким одиноким. Вот так вот он сделал. Ну, так все это представляете? А? Смешно. Просто смешно. Кстати, по поводу «давай объясните», а то слишком тонко, я не понял, пишет Саша. Ну, Саша, не поняли и не поняли. Чего уж прям так нам углубляться в эти вопросы. Так, методичка мне тут пишет. Так, ну-ка давайте методичку посмотрим. Ренат пишет для Ачи. Ача, Демченко, вездесущая, Хелена с методичкой. Так, что у нас за Хелена с методичкой? А если не будет победы, пишет Елена. Ну, тогда, Елена, придут укронацисты и будут вас насиловать по кругу, а мы уже будем мертвы, потому что все умрем на этой бессмысленной, значит, бойне. Значит, вот как-то так, Елена. А вас будут насиловать нацисты по кругу, пускать. Вот потом, вот, скорее всего, вас убьют. Вот и все. Вот что будет, если не будет победы, Елена. Так что я думаю, что вам стоит сходить в храм, поставить свечку за наших воинов-освободителей, чтобы победа была полной, безоговорочной, вот, чтобы была капитуляция со стороны нацистов, вот, и чтобы наши победили как можно скорее и как можно меньше наших парней сложили свои отважные, да, головы там в бою. Вот и все. Вот я, вот повяжите платочек, наденьте юбку, в штанах нельзя в церковь, и идите поставьте свечку за наших, за наше воинство, за наших ратников, да, вот за них. Потому что если у них не получится, то потом у всех остальных не получится, а вас вот, ну, вот будут насиловать нацисты, издеваться над вами, ну и все такое. Такая вот перспектива, Елена.
Любите свою армию, уважайте ее, помогайте ей, поддерживайте ее, молитесь за нее. Потому что если не они, то сразу же мы. Сразу же. Угу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Леша здешний сядет за разжигание, тогда, может, отнесу передачку, пишет Елена. Да, Елена все-таки туповатая. Мне кажется, это, кстати, и не Елена, скорее всего. Это, наверное, скорее всего, какой-нибудь мужчина, который пытается, значит, притвориться женщиной. Ну, потому что в интернете же не определишь, кто на самом деле тебе пишет. Елена, значит, мужчина, который пытается притвориться женщиной, чтобы вроде как убедительнее звучали эти слова. Вот. Кто сажать-то будет кого здесь? Вот. Никто не будет ничего сажать. Вот. А, хотя вот есть какая-то Елена Друма существует в интернете, некая гештальт-терапевт, психолог международного уровня. Не знаю, может быть, это Елена? Елена, это вы? Я вот смотрю. С моей помощью девушки выходят на новый уровень жизни, находят себя, свой путь, учатся строить страстные гармоничные отношения, обретают внутреннюю свободу и счастье. Елена, это вы? Это вы? Я правильно говорю? Более 250 тысяч клиентов из 50 стран мира. Боже мой, Елена, да у вас полмира в клиентах. Вы что, вы говорите? Вы, я так понимаю, очень серьезный человек. Я, мол, не прав, извините. Это вы или нет? Я просто спрашиваю, Елена. Елена, куда вы пропали? Я реклама бренда? Пишет, я. Ну нет, ну не реклама, я просто смотрю. Так, ну не знаю. Может и да, может да. А может и нет. Ладно, к черту. А то вдруг это не то, вдруг кто-то подписался просто. Так, лучшая вакцина — это «Калибр». Всех вылечила. Да нет, не ответит он, потому что тогда вся пропаганда рухнет о защите русскоязычных. Так, это Елена. Так, кому надо ответить про защиту русскоязычных? Кто у меня спрашивает? Леонид Ч. спрашивает. В Харькове 90% говорят и думают по-русски. Никакой дискриминации не было за это. Почему СМИ врут? Ой, это такой дешевый трюк, какой вы устраиваете, замечательный. А, я вам больше скажу, на Украине 70% говорят по-русски. Но, естественно, отменить язык в одночасье у вас никогда не получится. Это процесс долгий и упорный. Вот, например, в некой стране, не буду ее называть, чтобы не обидеть и не втаскивать в орбиту наших споров сейчас, славянских, вот, решили перейти с кириллицы на латиницу. Процесс долгий, и говорят, что завершится к 2025 году. И это произойдет. Это усложнит коммуникацию у жителей этой страны с россиянами. Безусловно, постепенно, медленно. Многие источники информации, написанные кириллицей, просто не будут переведены на латиницу в определенный момент, да, переписаны. И, соответственно, утеряется довольно серьезная часть литературы, научной, художественной и какой еще угодно, много разной. Ну, то есть, совершеннейшая перестройка произойдет. То же самое и здесь. Ну, если вы имеете в виду Харьков, а это изначально русский город, да, что очевидно. Вот. И там люди говорят по-русски, но они там и говорят по-русски, потому что все это происходило бы чуть-чуть медленнее, чем хотелось нацикам. Вот. Ну, другое дело, что раньше, например, дивизия СС Галичина только на Галичине, да, потомки, так скажем, этой дивизии, и ходили со своими там отличительными знаками по улицам. А вот недавно они уже были в Киеве и ходили, понимаете? Это как, есть такое, понимаете, окно Авертона. Но я не буду сильно вам грузить голову вашу, просто скажу, что это происходит всегда постепенно. Это происходит постепенно. Это невозможно сделать в одночасье. Но если у тебя страна русская, ну, как бы я же говорю, украинцы это русские, тебе нужно каким-то образом пробить им голову настолько информационно, чтобы они вдруг убедились, что они не русские, и это очень сложно. То есть ты должен переформатировать там 40 миллионов человек. Поэтому я и говорю, что я уверен абсолютно в нашей победе. И не только победе нашего блистательного русского воинства, но и в победе идеологической. Потому что я более чем уверен в том, что украинцы, ну, с промытыми мозгами, это мы. Русские. И они, когда только вдруг получат хоть какую-то другую информацию, они кое-что быстро переосмыслят. и они станут с нами рядом. И все. Они поймут, где враг, наконец-то. Они поймут, кто их использовал. Они поймут, к чему их готовили. Они поймут, к чему их толкали. Это не сработает с нацистами, сразу говорю. Это бесполезно. Нацисты — это идейные персонажи. Это не сработает с ними ни в каком случае. С нацистами все очень и очень плохо. И они, видите, готовы даже там людьми закрываться. Это, кстати, тоже важный момент, который люди на Украине сейчас видят. Как нацисты из нацбатов, и в том числе нацисты из ВСУ, закрываются их телами, домами. Это просто видно. Я вижу, начинают появляться картинки из Харькова, где женщины прогоняют. Прогоняют всех тех, кто вот на тяжелой технике стоит рядом с домами. Они говорят, вы сейчас бахнете отсюда, отъедете, а нам обратка прилетит. Все уже потихонечку начинают прозревать. И прозреют. И в тот момент, когда ВСУ и нацбаты будут закрываться по-прежнему женщинами и детьми, что, в принципе, в традиции бандеровцев, конечно, и нацистов, наше отважное воинство будет, во-первых, разить негодяев, вот этих, да, вот этих подлецов нацистов, а во-вторых, будет кормить людей, предоставлять им спокойное место пребывания, кров, да, объяснять, помогать. В общем, сильно отличается то, что сейчас делает ВСУ, от того, что делает ВСРФ. Сильно отличается. ВСУ хочет больше крови. Это видно. А вооруженные силы Российской Федерации хотят разобраться с нацистами. И это тоже абсолютно видно. Может быть, сейчас на Украине кому-то это не видно по одной простой причине. У него нет этой информации. Он сидит заблокированный практически. У него есть мета, которая разрешает сейчас пропагандировать убийство русских солдат. Да, вот есть эта мета. У него есть украинские эти все телеграм-каналы, которые ему промывают мозги. Но эта брешь, она уже есть. И через нее уже струится, правда, струится. А дальше эта брешь превратится в огромный разрыв, через который хлынет правда. А дальше эту стену, эту дамбу лжи разнесет в клочья. И правда, а она за нами. Да? Прольется на всех. И вот тогда, и только тогда, все начнется по-настоящему. А сейчас нацисты все еще пока жонглируют фактами, пытаются там вырезать кусочки эфиров. Да? Ну, мы это уже видели и встречали. Если не мы, то наши предки тоже. Точно. Спасибо вам большое. Я прощаюсь с вами до завтра. И до понедельника. И да пребудет с вами сила.